Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Тема нашей сегодняшней беседы – воля Божья. Мы часто говорим «на все воля Божья», но что мы по-настоящему знаем о воле Бога в отношении нас? Какое она для нас имеет значение и всегда ли мы готовы ей подчиниться? А главное, как узнать эту волю? В Ветхом Завете Бог напрямую общался с пророками, предостерегал их от ошибок, указывал, что надо делать и куда идти. Люди слышали голос Божий, и все им было ясно и понятно. Сегодня такого прямого водительства мы лишены. Как мы можем узнать волю Божью? Поговорим на эту тему с епископом Покровским Николаевским Пахомием.
Воля Божья, она открывается не всегда таким непосредственно прямым образом, как вы говорите, в древности, в Ветхом Завете открывалась пророком. Сегодня чаще воля Божия человеку открывается через Священное Писание. То, когда мы изучаем Новый или Ветхий Завет, читаем заповеди и понимаем, что же Господь от человека ждет. В этом и есть воля Божья. Воля Божия, она благая и совершенная, она призывает человека прежде всего ко спасению, и Господь через свой промысел дает возможность человеку находить этот путь. Вот. Хотя есть и отчасти то, что сохранилось из веков древних, и сегодня в каждом человеке есть совесть, есть голос Божий, который раздается в нас. И если вы вспомните знаменитое жизнеписание преподобной Марии Египетской, то когда она уже провела многие годы в пустыне, встретил ее преподобный Зосима, когда они стали общаться, он услышал, как она цитирует фактически наизусть слова Священного Писания. И когда спросил он ее об этом, казалось, что она никогда его не изучала. Просто голос Божий раздавался в ее сердце, и она прислушивалась к нему. И Господь таким образом занимался водительством этого человека. И мы видим, что он достигл достаточно больших высот. Поэтому, мне кажется, вот два аспекта. Чтение Священного Писания, следование советам святых отцов, которые толковали Священное Писание, и прислушиваться почаще голосу своей совести.
Но когда дело касается конкретной ситуации, и человек хочет узнать волю Божию в конкретном случае, здесь не обойтись только знанием Священного Писания, чтением.
Ну, во-первых, я бы все-таки посоветовал нашим слушателям, нашим читателям, прежде всего, уметь в каждой конкретной ситуации понимать, а действительно нам нужно понимать волю Божью. Например, выбор, когда перед нами стоит выбор, что выпить на завтрак, чай или кофе, не надо искать никакой воли Божьей. Выпей то, что тебе хочется, потому что ни первое, ни второе не является грехом. Но если перед тобой стоит вопрос, например, обидеть человека или промолчать, украсть или не сделать этого, согрешить или воздержаться, то, думаю, для того, чтобы понять волю Божью, тоже не надо долго слишком размышлять, поступать так, как от нас этого ждет Господь.
Вы такие вопросы задаете, ответ на которых очевиден. Но есть более серьезные ситуации, например, выбор жизненного пути, выбор спутника жизни.
Я бы посоветовал, когда речь встает действительно о серьезных вопросах, наряду с теми двумя способами, о которых я уже говорил сегодня, воспользоваться советом, добрым советом, например, своих родителей. Если мы им доверяем, если мы...
А воля Божия здесь при чем?
А дело в том, что человек устроен таким образом, что воля Божия, промысел Божий в нашей жизни открывается через людей. Знаменитый подвижник преподобный Антоний Великий говорил, что спасение – погибель от ближнего. И когда мы молимся, например, чтобы Господь нам помог, чтобы Господь нас спас или послал нам какое-то благо, как правило, это приходит через человека. Потому что мы живем среди людей, человек – глубоко социальное существо. Мы ждем и сами оказываем ту или иную помощь. И поэтому вот Господь открывает себя и открывает свою волю именно через людей. Кроме родителей, это, конечно, духовничество, это обращение к священнику за советом. Но опять-таки здесь очень важно понимать, что нужно спрашивать священника. Когда речь идет действительно о выборе жизненного пути, посоветоваться можно, но помнить нужно, что решение принимать все равно придется тебе самому. К сожалению, в нашей церковной жизни часто ты сталкиваешься с тем, что человек, вопрошая, например, батюшку о том или ином вопросе, пытается снять с себя ответственность. Это глубоко неправильно. Каждый человек перед Богом на страшном суде будет отвечать за то, что он делал, не за кого другого. А вот священник может в том числе и за кого-то еще понести ответственность. Вот. Но все равно каждый человек должен рассчитывать на вот как-то то, что он сам даст ответ за свой поступок, за свое слово или наоборот за его отсутствие.
Владык, ну, предположим, человеку понятно воле Божьей, он узнал ее через людей, через духовника, но ответ, который он получил от Бога, никак не вяжется, скажем так, с его желанием, расходится. Как поступить?
Человек создан Богом свободным существом. Мы вправе выбирать. Мы можем не принять тот или иной совет, добрый совет. Но даже и жизни нашей мы прекрасно знаем.
Но это же воля Божия. Мы же не можем идти против воли Божией.
Но мы часто идем против воли, например, своих родителей. Бывает такое? Бывает. И чем старше мы становимся, тем больше и глубже мы понимаем, что, наверное, если бы мы прислушались в свое время к совету своего отца или матери, или, может быть, даже бабушек, дедушек, то вполне вероятно, нам было бы, ну, чуть-чуть, по крайней мере, легче, чем сегодня. Многое мы изменить не можем, но осознание это и есть. А вот в вопросах божественной воли нечто подобное тоже присутствует. Господь нам иногда подсказывает, прямо направляет нас. Если мы с этим не согласны, Он не будет насиловать нашу душу. Он даст нам возможность выбирать то, что нам захочется. И именно поэтому существует и грех, и какие-то страсти. И часто спрашивают, как же так, если Господь хочет, чтобы я жил святой жизнью, почему Он не лишит меня возможности грешить, не лишит там каких-то возможностей там совершать какие-то неблаговидные поступки? Это отнимает главный дар у человека, который дал ему Господь – свободу, возможность выбирать. Если ты выбрал добродетель, потому что у тебя другого выбора не было – это одно. Но если ты имел возможность, например, согрешить, но сознательно отверг грех – это совсем другое, и награда за это другая. Очень такой знаменитый случай из жизни преподобного Пахомия, моего небесного покровителя. Однажды он отлучился от своего монастыря, а когда вернулся, братья его встретила, вот, и кто-то из братьев сказал: «Отче, пока тебя не было, мы не вкушали никакой вареной пищи», ну, желая показать, насколько большой подвиг братья несла. Действительно, монастыри, которыми управлял преподобный Пахомий, а это третий, начало IV века, это люди, которые жили, ну, почти что равноангельной жизнью. Вот, преподобный Пахомий на это промолчал, вызвал к себе келари и спросил, почему это было так. И повар объяснил, что действительно братья подвижнического склада, она не хочет, поэтому что я тратил бы время? Говорит, я, говорит, вот тут сколько там циновок наплел за это время, пока должен был супы эти варить. Преподобный взял эти циновки, бросил в печь. И сказал, потому что если бы братья имела возможность видеть какие-то явства на столе и воздержалась бы от них, они бы имели плод. И ты бы имел плод, как выполнивший послушание, но так как там ничего не было, вполне вероятно, кто-то воздерживался по необходимости. А здесь, как я уже сказал, результат будет совсем разный.
Понятно. Вот вопрос, который чаще всего задают, особенно тогда, когда в жизни происходит какая-то беда, несчастье, на все ли воля Божия? На наши беды, на катастрофы, на болезнь тоже?
Нет, воля если Божия? Говорить в глобальном отношении, да, безусловно, воля Божия, она управляет миром. Но воли Божией одновременно скажу, нет, конечно, на грех, на убийство, на то, чтобы человек страдал. Когда меня спрашивают, например, почему Бог попускает, не знаю, почему Господь делает так, что погибают, умирают дети, почему там, я не знаю, случаются войны, какие-то катастрофы. Ну, самый такой знаменитый пример, да, вот буквально не так давно мы видели трагедию, допустим, да, вот погибли детки вот в этом торговом центре в Зимней Вишне. Да, и да, сколько было слез, сколько было боли, действительно. Но нормальный человек не может без боли это воспринимать. И возникает вопрос, а почему это? Так вот, я думаю, что а Господь ли в этом виноват? Ведь у каждого преступления есть имя. И имея свободу, именно человек это преступление совершает. Мы сами, мы своими руками совершаем такие поступки, которые и приводят к подобным трагедиям. И не Господь в этом виноват. Господь делает все для того, чтобы это было предотвращено. Господь делает все для того, чтобы человек, ну, как-то приходил в разум и поступал так, как необходимо. Но, к сожалению, человек такое существо, ну, мягко говоря, очень непослушное. И из раза в раз мы попадаем в те или иные ошибки. Каждый раз мы совершаем поступки, которые снова и снова приводят к каким-то трагедиям. Вот, к сожалению, это так. Поэтому я глубоко убежден, что воли Божьей на что-то нехорошее нет. Но человек, у него есть своя воля. А вот совпадает ли воля человеческая и воля Божья, это тоже во многом от нас зависит. Вот наша церковь исповедует во Христе две природы, и мы исповедуем во Христе две воли – волю божественную и волю человеческую. Но воля человеческая, она находится в согласии с волей Божьей во Христе. И в человеке у нас есть собственный выбор и право выбирать. И Господь нас даже не всегда осуждает, например, за неправильный выбор, но согласовать свое желание, свое стремление, свою волю с волей Божьей – это от нас зависит. Мы можем это сделать. И если мы это делаем, как правило, результат очень хороший. Не всегда он, может быть, нам нравится, потому что человек свойственен, ему свойственно как-то к греху стремиться, к спокойствию, к какому-то вот, к покою. Но если человек верит, если человек действительно ищет истину, да, то результат будет тот, который необходим.
А судя, как здесь не обмануться, как не принять волю Божию за какое-то самовнушение, за самообман? Ведь может быть и такое случится с верующим?
Ну, может быть такое, безусловно. В православной традиции или в монашеской традиции это называется прелестью. Когда человек даже молится, может быть, очень долго и много молится, принимает какое-то решение, оно заведомо ложное, потому что он руководствуется собственным помыслом. Он не научился отвергать свой помысел. А в монашеской традиции это целое учение об отвержении помысла, да, о недоверии себе. Преподобный Авдорофин, например, говорит, я, говорит, не знаю другого падения для монаха, если монах, а как то, когда монах начал верить себе. Поэтому на первоначальном этапе, когда тебе приходит помысел, это касается и монахов, это касается и взрослых, и детей, нужно учиться как-то этот помысел немножко отлагать в сторону, сомневаться. Вот часто, например, человек спрашивает, вот мне приснился сон, вот верить или не верить? Не верить. Почему? Потому что если ты поверил, завтра тебе приснится еще что-то, послезавтра еще, и в итоге тебя поймают на удочку, потом тебе такой, как старец Паисий говорил, такой кинотеатр устроят, такой видеопросмотр, что ты будешь всему этому верить, что с тобой случится? Оставь. Даже если это воля Божья, Господь найдет способ известить человека о своей воле и известит. Но если я отношусь с недоверием к своим мыслям, то вполне вероятно, у меня есть возможность иметь вот такую некую защиту. Человек более опытный, старший, обязательно подскажет и поделится опытом, и будет принято правильное решение. Поэтому мне кажется, что очень важно, ну, прежде всего, молиться. Но молиться без гордости, молиться без вот этого «я хочу, мне надо». Да, надо говорить: «Господи, я хочу, но пусть будет Твоя воля». И посмотрите, этому пример в Евангелии замечательный. Христос во время Гефсиманской молитвы, уже перед самыми страданиями, перед арестом своим, молится: «Отче, принеси мимо меня чашу сию, но да будет не моя воля, но Твоя». Сын Божий, Бога-человек, а при этом отсекает собственную волю и вверяет себя в руки Отца Своего Небесного. Конечно, для нас это пример. И мы должны также стараться поступать, пробовать, по крайней мере, так поступать, учиться этому.
И молиться также, и добавлять
это. И молиться также, да. Не как «я хочу», а как «ты, Господи». Ведь даже когда мы просим о самых правильных, таких, как нам кажется, нужных вещах, мы должны все равно понимать, что вполне вероятно, у Бога от нас есть какой-то другой план. И не то, что Он нам зла желает, но, может быть, то, что просим, нам может быть просто не полезным.
Я думаю, что все христиане утром после молитвенного правила еще и читают молитву оптинских старцев. И мы просим у Господа, чтобы вот сегодня Он руководил нами.
Опять-таки,
что значит эта молитва оптинских старцев? Что она нам дает?
Молитва оптинских старцев, я думаю, что, кстати, вообще это совершенно замечательная молитва, и я, например, всем своим прихожанам советую читать. Молитва очень глубокая, очень доходчивая и простая, и в ней вот этими словами человек выражает на самом деле очень важные и нужные мысли. Да, без Бога, мы говорим, не до порога, да, без Бога человек ничего не может сделать. Но надо научаться все-таки и самому ножками перебирать, и изо дня в день приобретать определенный опыт. К сожалению, я уже тоже сегодня об этом говорил, часто мы нашу свободу, часто вот молитву, когда мы говорим: «Господи, помоги нам» или нам «веди нас», да, мы обращаем в такую, знаете, ну, какую-то бессознательную расхлябанность, может быть, да, мы снимаем да, себе ответственность, да. Вот, и виним кого угодно, даже самого Бога, в том, что что-то у нас не получилось. А ведь на самом деле, опять-таки, мы виноваты во многом сами. Мне всегда, знаете, вспоминается, часто сегодня слышишь, что-то произошло, человек говорит: тут искушение, да, или там враг меня там искусил. Вот, а вот старец Паисий, тоже мой сегодня уже упомянутый, любил приводить такой пример. Говорит, как-то одному старцу было видение. Он увидел на заборе дьявола, беса, который сидел и ножками болтал. Он говорит: что ж ты делаешь? Он говорит: а что? Говорит, Говорит, время такое настало, что мне уже ничего и делать не нужно. Раньше мне хоть надо было искушать людей, как-то их там подвигать к греху, к каким-то страстям, а сегодня, говорит, они все сами делают. Мне, говорит, только остается, что безработный остался, сижу на заборе, ножками болтаю. Вот, вот тоже об этом помнить каждому человеку нужно.
Если, так сказать, подвести итог нашему разговору, мы отдаем себя воле Божией, но при этом...
Мы при этом не забываем, что много может молитва праведного поспешествуемо. Мы просим кого-то о нас помолиться, но если сами трудиться не будем, результата не будет. Русская народная замечательная поговорка «под лежачий камень вода не течет». Она тоже говорит о том, что работай, трудись, проси помощи, конечно, там, да, но сам камень-то не повернешь, не получится ничего. Вот. И воля Божья, она направлена на то, чтобы нас спасти. Господь все для этого делает. Он, более того, Он на землю пришел, Он сам человеком стал. Он вообще показал нам пример спасения на собственной жизни, на собственным опытом. Он, более того, Он на крест зашел, да, тяжкие страдания претерпел. Человек должен просто взять это, этим воспользоваться и не побояться этого. Честно признаться себе и сделать этот шаг. И результат, я думаю, что тогда хотя бы маленький, но будет, обязательно будет. По-другому не может быть.
И воля Божия нам передается или узнается нами через людей, так вы сказали.
Я сказал, да, безусловно. Если ты хочешь... от Бога что-то получить, если ты хочешь
не через любого же человека,
услышать волю Божию.
Это должны быть какие люди, через каких людей?
Ну, я упомянул о духовничестве. То это прежде всего священник,
есть,
к которому мы исповедуемся,
люди,
облеченные саном. Если это касается семьи, я считаю, что во многом для родителей, для детей такими духовниками на первом этапе их жизни должны быть родители. Ну, так и есть в принципе. Ведь дети все воспринимают, весь этот мир через призму, через глаза своих родителей. Только потом они взрослее начинают уже по-другому немножко оценивать. То же самое можно сказать о педагоге нашем, да, об учителе. Просто сегодня немножко роль учителя как-то так вот ослабла в жизни общества. А раньше учитель, наставник во все времена это был человек, ну, второй, наверное, после родителей. Вот. А если мы говорим уже о церковной жизни, о вере христианской, то, конечно, это батюшка, это священник, это тот человек, облеченный духовным саном, через которого мы открываем для себя тоже знание священного писания и знание молитвы, богослужения. Вот. Для священника таким человеком должен являться архиерей, то есть епископ. Вот. Ну и вообще речь здесь, конечно, в более широком смысле слова, опять-таки, идет о духовнике. Вот у многих, например, греческих подвижников я встречал такое очень интересное высказывание, то, что духовник, он, ну да, это второе лицо после Бога, безусловно, для любого исповедующегося человека, но более того, мне даже, помню, такая встретилась мысль, идея, что старец говорит, что если ты обидел Бога, то за тебя старец может помолиться, и Бог простит тебя. Но если ты обидел своего старца, кто за тебя помолится тогда? Кто и спросит для тебя прощения? Вот, поэтому это образ, конечно, да, но очень интересный, очень глубокий. К своим духовникам, наставникам нужно относиться с большим благоговением, с большой любовью и доверием. Вот. Но...
Если к нашей теме, то да.
Но прежде чем мы доверимся, мы должны сделать правильный выбор. А тут тоже очень важно искать человека действительно духовного, действительно того, который будет заботиться о тебе, будет давать тебе пищу для души. То есть тот человек, который сам живет заповедями Божьими, тот человек, который сам старается поступать по совести, он также научит вопрошающего.
Ну, это трудная задача перед нами, простыми мирянами, определить батюшку, который духовно, так сказать, в смысле имеет именно ту высоту, которая нам вот нужна, чтобы нам доверять.
А не надо искать небо,
тем более у нас
небо на земле.
Как
к сожалению, но, я повторюсь, не надо искать прям вот чистое золото, да, нужно соотносить как бы возможности с тем, что вокруг нас. Обходить восток, запад, север, юг в поисках святых пророков не нужно, а нужно посмотреть вокруг себя и, помолившись Богу, ты все получишь необходимое. Господь даст тебе и наставника, и учителя, и духовника, и свою волю будет открывать. Главное, чтобы мы научились, ну, как-то реагировать. Главное, чтобы мы научились принимать ее и хотя бы малое-малое в своей жизни делать. Тогда и результат будет.
Спасибо.
Во славу Божию.